Удаление ширм. Есть 5 видов ширм, которые надо удалить. Первое – ширма желания. Монашеская практика – это постоянное всматривание в себя, ежедневный анализ, всматривание в свое сознание, устранение того, что не должно, и взращивание того, что должно. Если мы хотим реализовать Бога, то у нас должно быть вместо множества маленьких желаний только одно большое. Святые говорят, что такое желание должно быть как у тонущего, который желает выбраться из воды. Однако нелегко обрести такое желание, да и понять, что означает желание Бога, тоже непонятно. По большому счету, это правильное созерцание. Поэтому монах – это всегда воин духа, который преодолевает свои желания. К примеру, существует сексуальное желание, желание еды, комфорта, привязанности, гордость и прочие вещи. Желание самовыражения своей воли, своего «я». Все эти желания надо бросить под ноги нашему пути пробуждения. До тех пор, пока у нас остаются эти желания, мы не сможем познавать Бога. До тех пор, пока хотя бы крупица таких желаний останется в нашем сознании, мы не сможем достичь освобождения. Сюда входит желание мирского, желание собственных, самоудовлетворение от практики дхармы, таких как ситхи, гордость и прочее. К примеру, практика послушников, ее следует больше рассматривать не столько как обучение, сколько как послушание. Конечно, вы обучаетесь, крия, йога, нидра и все это прочее. Но я хотел бы, чтобы вы за время послушничества обучились более глубокой вещи – отбрасыванию себя и своей воли. Это более глубокая практика. Тогда крии и секретные техники сработают по-настоящему. Поэтому монах всегда анализирует ежедневно свое сознание. И если в нем проявляется желание, он не мирится с этим, а вводит противоядие, либо их отсекает на корню, либо находится в состоянии осознанности, чтобы рассеять желание принципом присутствия. Гатхи, разрушение ширм, сказано: человек, который скромно ступает на путь, держит чашу для подаяния, чтобы помочь всем существам. Как может он стремиться к чувствам, через которые он впадает в 5 страстей? Он отбросил уже 5 желаний и повернулся к ним спиной. Почему же он должен воскрешать их, подобно тому, кто ест собственную рвоту? Никакое из них не может принести какое-либо счастье. Это расстройство, которое желает стать постоянным. Задача в том, чтобы изгнать их всех. Чтобы действительное блаженство в Дхьяне Самадхи могло быть испытано, в то время как заблуждение исчезнет навсегда. Знайте, что вы вступили на путь, которого нет конца. И что это путь не только, где вы наслаждаетесь, но путь, где вы сражаетесь. И где многие терпят поражение. И это не то, что можно один раз подумать, ну и сказать «да, да, конечно». Это то, когда надо вспоминать об этом утром, днем и вечером. И после 20 лет монашество терпит поражение. Не только на будучи послушниками молодыми. Мы читаем про ситхов. Медитировал 12 лет, достиг ситхи. Это здорово. Но вообще ситхов было 84, а за несколько тысяч лет йогинов миллионы. Это следует понять. Поэтому, чтобы войти в это число счастливчиков ситхи, достигших высшего совершенства, следует не попасть в число тех, кто прельщен, искушен, соблазнен, отклонен и прочее. Но, как правило, число искушенных, прельщенных и отклоненных астрономическое по сравнению с числом достигших. Такова уж природа человеческой кармы. Поэтому истинный йогин всегда поддерживает очень бдительный и пробужденный дух. К примеру, стандарт практики в санге у нас очень высокий. Это именно как раз тот стандарт, чтобы реализовать состояние высшего совершенства. Это очень высокий стандарт. Монахи еще даже некоторые полностью его не выполнили. То есть по мере практики вы идете от небольшого стандарта к большему, от большего к высокому, от высокого к высочайшему. Такова практика, она усложняется. Однако, чтобы быть способным реализовать такой высочайший стандарт, следует постепенно готовить себя к нему. Поэтому вначале следует думать не столько об освобождении, а столько, как стать хорошим монахом. Монахом, который уже полностью очистил себя и сформировался как йогин, который беспредельно готов практиковать, у которого уже нет ни препятствий, ни желаний, ни проблем. Стабильная медитация, чистые каналы, сожженные мосты в отношении мирской жизни, отброшенные планы. Когда вы становитесь таким, да, самодостаточность, нежелание следовать пути иллюзий, искать себе друзей и прочее. Когда вы становитесь однонаправленным, неистовым воином духа, которого уже победить нельзя. И вот монах вырастает в такого воина духа в процессе ежедневной духовной практики. Когда у него есть пробужденность по отношению к своему собственному состоянию. Когда, анализируя свою душу, он поощряет в ней правильное и искореняет неправильное. И первое, что нужно, это полностью взять под контроль все мирские желания. Сами по себе желания не есть нечто отдельное от природы осознавания. В сутре тантре следует отрицать. В христианстве желания считаются грехом и демоном. В тантре они рассматриваются как грубая энергия, которая не сублимирована. Тем не менее, она является частью природы пробуждения. В абсолютном смысле желание неотделимо от природы осознавания и является его проявлением. Однако следует их поставить полностью под контроль. В противном случае это проявление природы осознавания вне нашего контроля и вводит нас в новое рождение. Поэтому мы добиваемся такого полного контроля над желаниями, когда наш ум полностью свободен от любых желаний. Желание все выполнить невозможно, потому что каждое желание – это вселенная, стоит его только развернуть. Они подобны хвосту собаки, сколько его ни разгибай, он снова сгибается. Освобождение же – это нечто то, что лежит за сферой желаний. Когда много медитируешь, возникают образы и видения. Если ты не привык в обычной жизни видеть все как иллюзию, ты в медитации забудешь и будешь беседовать с этими образами и видениями, пока не будешь пробуждаться периодически. Вот иногда я человека даю ему темный ретрит. Если он плохо подготовлен, в ретрите у всех возникают видения. Много видений. То видение возникает, он засыпает как бы. И эти видения увлекают его. Тонким образом они тонкие, их распознать трудно. Они путаются с реальностью, как галлюцинации. И тогда он забывает, что он сидит в комнате для ретрита и начинает беседовать с видениями, собственными иллюзиями. И этих видений много, и представьте, если ретрит 49 дней минимум, а видения каждый день, с утра до вечера, и они втягивают его. И что происходит с человеком? В таких случаях говорят, едет крыша. Поэтому я говорю, научитесь рассматривать мир как иллюзия. Рассматривайте этот мир как видение, не имейте никаких желаний. Тогда видения вас не очаруют и не втянут. Потому что в темных ретритах человек переживает подлинный опыт барда, состояние после смерти. Тот же, кто опытен, поддерживает созерцание. И какие бы видения ни возникали, он находится в присутствии, и видения рассеиваются. И он получает глубочайшие опыты ясности. Видения развиваются до божеств до тех пор, пока не исчерпываются. Практика работы с видениями, божествами, мандалами и сферами света – это специальный метод джоти-йоги, который ведет к полной реализации радужного тела в течение одной жизни. Однако этот метод дается только подготовленным практикам, то есть к нему нужно готовиться лет 6 или 9. Если же его применять раньше, могут возникнуть проблемы. Следующая ширма ненависти. Йогин должен в медитации возникать себе следующие мысли. Мой противник теперь раздражает меня и дорогих мне, и радуется, причиняя мне ущерб. Он делал так в прошлом, будет продолжать так делать в будущем. Когда появляется ненависть к чему-либо, это признак сильной двойственности, привязанности к себе и своим представлениям. Сон Чоль Сеним говорил так: «Кто вас проклинает и ругает и оскорбляет, это самый лучший ваш благодетель. Рассматривайте его как вашего самого лучшего друга, который искореняет ваше неведение». Практикуя созерцание, мы должны стать очень гибкими, принимающими, не делящими двойственности. Обрести такую гибкость означает научиться включать в свое сознание любые аспекты Вселенной. Обычно нам нравится включать в свое сознание то, что нам нравится, а то, что нам не нравится, мы исключаем. Это нормально для обычных существ. Быть в присутствии значит научиться включать и то, что нравится, и то, что не нравится, обрести такую гибкость и не впасть ни в уныние, и не потерять себя. Ширма сна и сонливости. Когда ум пассивен и туп, и пять страстей неясны и запутаны, человек чувствует склонность к дремоте. Сон и дремота и такая тупость препятствует нашей истинной радости, которую мы находим в Дхарме, и нашему счастью для будущего рождения в духовных небесах или блаженству в нирване. В Гатхе написано так: «Не обнимай зловонный труп во сне, ибо он содержит нечистоты и ошибочно называется человеческим телом». Подобно тяжелобольному, который ранен стрелой, как вы можете спать мирно с такой целью? Подобно тому, кто связан, чтобы его убили, как вы можете спать, когда пришла беда? Когда вы лежите между скрещенными мечами, как вы можете спать безмятежно? Сонливость, подобная великой тьме, которая скрывает все, постоянно обманывая вас и отнимая восприятие. Здесь говорится не о том, чтобы не спать вообще, а чтобы преодолеть тамосное тупое состояние в медитации, когда сон приходит во время медитации. Ширма беспокойства и скорби. Любые беспокойства, скорби устраняются принципом веры, что одно и то же с созерцанием. Если вы натренированы в созерцании, вы сами можете менять себе сознание. Это мгновенно происходит. Чем отличается пробужденный от непробужденного? Пробужденный испытывает такие же чувства и воздействия на тело и на ум. Однако он отличается от непробужденного особым качеством. Он мгновенно может менять сознание. То есть не то, чтобы он меняет специально, это происходит мгновенно. Вспыхивает восприятие, реакция. Однако это восприятие проваливается в бездну присутствия и исчезает. Это называют самоосвобождением. Практик рангом пониже, ему требуется некоторое усилие. Когда есть восприятие, он делает усилия, чтобы освободить это. Ну, допустим, возникает чувство привязанности к другому, и он спохватывается: о, монах не должен так делать. Концентрируется и рассеивает это чувство привязанности, возвращаясь к правильному осознаванию. Возникает желание, он вспоминает и силой осознанности устраняет желание. В абсолютном смысле, если у вас есть вера, и беспокойство, и скорби преодолеваются простой силой веры. Вера – это то же самое, что самоотдача, упование на источник. Самоотдача предполагает, что ваше созерцание уже набрало силу, и вы, в принципе, понимаете, что значит самотрансценденция. Но вера – это когда вы даже еще не понимаете принцип созерцания, не можете следовать самотрансценденции. Однако, если у вас вера сильная, то любые беспокойство, скорби и прочее преодолеваются силой веры. Вера иррациональна и находится за пределами любых переживаний. Поэтому на 99% различных трудностей можно сказать просто: у тебя просто слабая вера. Если бы у тебя была сильная вера, у тебя бы не было таких вопросов или действий. И все. Это вопрос только твоей веры. Вера творит чудеса. Если у тебя есть вера, ты можешь все. И ты будешь счастлив, бесстрастен в любой ситуации. Если у тебя есть вера, ты можешь перенести все, освободить все, что угодно. Следующая ширма в виде сомнения. Когда эта ширма затуманит ум, никакая практика дхармы невозможна. Никакие преимущества не могут произойти из дхармы. Препятствием дхьяне являются следующие сомнения. Сомнения относительно себя. Когда практикующий думает: не являюсь ли я человеком с плохими корнями и большими грехами, Если он упорствует в этом сомнении, то никогда не достигнет дхьяны. Нельзя относиться пренебрежительно к себе, ибо вы не знаете, какие корни посадили в прежних жизнях. Если кого-либо одолевают сомнения, готов ли я к освобождению, к практике пробуждения или не готов, я вам точно скажу, не готова. Если бы вы были готовы, вам вообще не нужна была духовная практика. Зачем становиться монахами? С тем, чтобы готовить себя. Монашество – это и есть способ себя подготовки. Но если не готовить, то вы не будете готовы никогда в принципе. Потому что никогда не бывает так, что ты готов. Подготовка – это уже твоих личных рук дело. То есть это определенная стадия эволюции, где мы сами участвуем в своей эволюции и готовим себя сознательно. Поэтому все зависит от нас. От нашего собственного усилия зависит, насколько мы готовы или нет. Даже человек с плохими способностями и слабой заслугой, если усердно тренируется, подготовит себя и реализует. И даже человек с хорошей заслугой, если он не будет готовить себя, он останется на своем уровне прежних заслуг. Когда вы читаете описание махасидхов, многие из них были безграмотными, из низких каст. Многие обладали большими загрязнениями и желаниями. Тем не менее, они сумели очистить себя и достичь. Наша природа в абсолютном смысле всегда пробуждена, и мы, и каждый из нас обладает ей. Это указывает на то, что наша готовность подтверждена бытием, абсолютом. Сомнение ученика относительно учителя. Если его внешность и манеры такие-то, и он сам, как мне кажется, не приобрел дао или реализацию, то как он может учить других? Это помеха в практике дхьяны. Здесь взаимоотношения описаны на уровне сутры. На уровне тантры у нас действует принцип самая. Если вы держите в чистоте самая, то такие вещи в принципе никогда не появляются, потому что гуру является источником реализации. Сомнения относительно дхармы. Если у вас есть сомнения относительно дхармы, то, подобно оленю, пойманному львом, вы не сможете надеяться на свое спасение. Среди множества хороших дхарм и им противоположных, как между нирваной и сансарой, поистине есть только одна истинная дхарма, в которой вы никогда не должны сомневаться. Но если вы все же относитесь к ней с подозрением, то будете связаны с ямой, богом мертвых и стражником зла. Поэтому вы должны радоваться совершенной дхарме, подобно тому, как на перекрестках выбирают путь, оказавшийся наиболее подходящим. Сомнения, которые возникают в дхарме, возникают у неофитов, потому что у них слабая подготовка и нет образования. Дхарма беспредельна, и она дает исчерпывающий ответ на любой вопрос. Однако, когда ты имеешь слабое образование, ты еще не совсем ориентируешься в дхарме, у тебя могут возникать сомнения. Поэтому такие сомнения следует устранять подготовкой, изучением текстов, слушанием лекций или консультацией учителя. Дхарма-йога-тантры безгранична. Количество текстов превосходит все мыслимое. Это несколько миллионов текстов, только доступных людям, в которых можно найти ответы на любые вопросы. Однако, когда мы не очень искушены в текстах, и собственного опыта тоже мало, то пока мы постигнем свое медитативное переживание, у нас могут быть различные сомнения в отношении дхармы. Однако, с точки зрения тантры, такие сомнения следует преодолевать в самом начале. Это называется принцип самая. То есть, если вы следуете чему-либо, вы в это должны абсолютно верить, чтобы это принесло пользу. Принцип самая означает, что вы разделяете самая учение и следуете учению именно так, в том измерении, которое дает это учение. Если же и чего-то не понимаете, думая, ну, я когда-нибудь проясню это и станет это ясным обязательно. Просто это из-за моей необразованности пока. Однако, если вы следуете какой-то практике, и у вас есть в ней сомнения, нет веры в то, что вы делаете, это отклонение от практики. Лучше тогда полностью прояснить какие-либо непонимания. В абсолютном смысле практика дхармы представляет собой нечто одно, объединяющее все пути. Однако в соответствии со склонностями людей и кармами людей методов бесчисленное множество. И на относительном уровне кажется, что есть множество дхарм. Тем не менее, эта дхарма всегда одна. Поэтому есть такие слова. Для ситха, пьющего из единого источника, все эти различия несущественны. Пока наш ум не целостен, и видение дхармы у нас тоже дискретное, когда наш ум становится целостным, то и видение дхармы у нас тоже становится синтетическим, целостным, единым. Это означает, что сомнения в дхарме устраняются самой практикой дхармы. Итак, когда эти ширмы удалены, вы можете практиковать, не имея проблем.